Эта компания стала большой ошибкой, ибо подобное обхождение лишь ожесточило сердца сторонников покойной королевы. Вскоре до королевской гавани начали доходить вести о том, что в Винтерфелле, Барутоне и Белой гавани собирается многочисленное войско. В речных землях, когда старый, прикованный к постели лорд Гровер Талли, наконец отошел в мир иной, Гриб говорит, что старика хватил удар, когда его дом выступил против законного короля во второй битве при Тамблтоне. Его внук Элма, последний оставшийся в живых из реверанских лордов, вновь призвал лордов Трезубца на войну, дабы их всех не постигла участь лордов Росби, Стокварта и Синего Дола. На призыв откликнулись лорд Бенджикот Блэквуд из Древорона, в свои 13 лет уже закаленный в битвах, его свирепая молодая тетка Черная Элли и ее 300 лучников, Сабита Фрей, хватка и безжалостная леди близнецов, лорд Хьюго Венс из приюта странника, лорд Джорах Малистер из Сигарда, лорд Роланд Дарри из Дарри и даже Хамфри Бракен из Стоунхеджа, чей дом до сих пор стоял за короля Эйгона. Еще более тревожные известия приходили из долины. Леди Джейн Аррен собрала 1500 рыцарей и 8000 простых всадников и отправила в Бравос послов, чтобы раздобыть корабли и перевести все это войско в Королевскую гавань. С ними должен был прибыть и дракон. Леди Рейена Таргариен, сестра-близнец отважной Биелы, привезла с собой в долину драконье яйцо, которое оказалось живым. Из него вылупился нежно-розовый дракончик с черными рожками и хребтом. Рейена назвала его «Утром». Хотя должны были пройти годы, прежде чем утро достаточно подрастет для того, чтобы носить на себе наездника и сражаться. Весть о его рождении немало встревожила Зеленый Совет. Как заметила королева Алисент, если мятежники будут щеголять с драконом при отсутствии он их у короля, простой люд может подумать, будто у врагов короны больше прав на престол. Мне нужен дракон, — сказал Эйгон, услышав об этом. Живых драконов, если не считать утро, во всем Вестеросе оставалось лишь трое. Бараний вор исчез вместе с крапивой, но многие полагали, что он обитает где-то в Крабьей бухте или Лунных горах. Людоед по-прежнему охотился на восточных склонах Драконьей горы. Среброкрылый, согласно последним сведениям, покинул Тамблтонское пепелище и улетел в простор. Говорили, что он устроил себе логово на маленьком каменистом острове в середине Красного озера. Ведь принял же бывший дракон королевы Алисанны второго наездника, заметил Борос Баратеон. Почему бы ему не принять и третьего? Заявите на него свои права, и ваша корона будет в целости и сохранности. Но Эйгон II все еще не мог ходить и стоять, а о том, чтобы оседлать дракона, и речи не было. Кроме того, король еще не оправился настолько, чтобы выдержать переход к Красному озеру через все королевство, кишевшее предателями, мятежниками и дезертирами. На предложение лорда Бороса он ответил твердым отказом. «Среброкрылый мне не нужен. У меня будет новый солнечный, величественнее и свирепее прежнего», — заявил его величество. И вот на драконий камень отправили воронов. Там, в скрепах и подземельях, под надежной охраной лежали яйца таргариенских драконов, некоторые настолько старые, что успели окаменеть. Тамошний мейстер выбрал 7 яиц в честь богов, которые, по его мнению, вселяли наибольшую надежду, и отправил их в Королевскую гавань. Король держал яйца в собственных покоях, однако драконы из них не вылупились. Гриб говорит, что король денно и ночно высиживал большое пурпурное с золотом яйцо, надеясь, что дракон проклюнется. Но он с тем же успехом мог высиживать пурпурную с золотом кучу дерьма. Орвилл, вызволенный из подземелья и вновь надевший на шею цепь великого мейстера, подробно повествует о зеленом совете, который заседал в те тревожные времена, когда страх и подозрения владели умами даже в стенах Красного замка. В то время, когда единство особенно много значило, лорды из окружения Эйгона были разобщены как никогда и не могли прийти к согласию в том, как предотвратить надвигающуюся угрозу. Морской змей склонялся к переговорам, прощению и миру. Борос Баратеон презирал этот путь и считал его проявлением слабости. «Он разобьет этих предателей на поле битвы», — заявил он королю и совету. «Все, что ему нужно, — это люди. Следует немедля отправить распоряжение в Бобровый утес и Старомест. Пусть собирают войско». Сир Тайленд Ланнистер, слепой мастер над монетой, предложил отправиться в Лис или в Тирош за наемниками. Благодаря сиру Тайленду, который надежно укрыл 3/4 королевской казны на Бобровом утесе в Староместе и в Железном банке Брааваса, прежде чем Рейнира заняла город, в деньгах у Эйгона недостатка не было. Лорд Веларион считал, что все эти усилия бесполезны. «У нас нет времени. Бобровым утесом и Староместом владеют дети. Больше нам помощи оттуда ждать нечего. Лучшие наемники связаны договором с Лисом, Тирошем или Миром. Даже если сир Тайленд и сможет их переманить, он не успеет привести их сюда. Мои корабли смогут преградить путь Арренам, но кто остановит северян и лордов Трезубца? Они уже выступили. Нам надо заключить с ними мир. Его Величество должен простить им все их преступления и измены, провозгласить сына Рейниры Эйгона своим наследником и женить его на принцессе Джейгере. Другого пути нет. Но остальные остались глухи к его словам. Королева Алисент, вынужденная согласиться на обручение своей внучки с сыном Рейниры, сделала это без согласия короля. Сам Эйгон II хотел немедленно взять в жены Кассандру Баратеон. Она родит мне сильных сыновей, достойных Железного трона. Он не собирался допускать брака принца Эйгона со своей дочерью, ведь у них могут быть сыновья, которые спутают порядок престола наследия. Мальчик должен обратиться в черное и провести отпущенные ему дни на стене, — заявил его величество, — или лишиться своего мужского естества и служить при мне явнухом. Пусть выбирает сам, но детей у него не будет. Род моей сестры должен оборваться на нем. Однако сиру Тайленду Ланнистеру даже такая участь казалась чересчур мягкой. Он ратовал за немедленную казнь принца Эйгона. «Пока мальчишка дышит, он будет угрозой», — говорил Ланнистер. «Отрубите ему голову, и у этих предателей не останется ни короля, ни королевы, ни принца. Чем скорее он умрет, тем скорее кончится мятеж». Слова сира Тайленда и короля ужаснули лорда Велариона. Старый морской змей был страшен в гневе. Он назвал короля и совет глупцами, лжецами и клятвопреступниками, после чего вышел вон. Борос Баратеон предложил королю преподнести ему голову старика, и Эйгон был уже готов согласиться. Но тут подал голос лорд Ларис Стронг. Он напомнил, что Ален Веларион, наследник морского змея, по-прежнему находится на Дрифтмарке, где им его не достать. «Если убьем старого змея, лишимся и молодого», — сказал Колченогий. «А вместе с ним и всех его кораблей. Нужно, напротив, умаслить лорда Корлиса, чтобы сохранить дом Веларионов в союзниках. «Уступите ему с этим обручением, ваше величество», — умолял он. «Обручение — это еще не свадьба. Сделайте принца Эйгона своим наследником. Принц — это еще не король. Обратите свой взор к прошлому. Сколько наследников так и не дожили до престола. Черед Дрифтмарка придет, когда ваши враги будут повержены, а вы снова будете полны сил. Этот день еще не настал. Нам стоит выждать и быть со стариком понежнее». Так дошли до нас его слова в пересказе Орвелла и Манкина. Ни Септон Евстахий, ни Грип на совете не присутствовали, хотя Грип и восклицает, был ли на свете человек хитрее Колченогова. О, из него бы вышел отличный шут, слова лились из его уст, словно мед, и никогда еще яд не был столь сладок.